Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». В цикле «Тихая моя Родина» рассказ о Калуге, подготовленный нашим корреспондентом Александрой Никифоровой. Далее в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о поэтическом творчестве Давида Самойлова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Нового Завета. Вход Иисуса Христа в Иерусалим. На другой день Иисус отправился из Вифании в Иерусалим. Дорога туда вела мимо одного местечка, называемого Вифагия. Приближаясь к сему месту, он послал туда двух учеников своих и дал им следующее приказание: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете там ослицу привязанную, а с нею осленка. Отвязав, приведите их ко мне. А если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас отпустит их». Все же это было наперед предсказано пророком, который говорит: «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроток, сидя на осле и жеребенке, рожденном от подъеремной». Ученики пошли и сделали так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и осленка, покрыли их одеждами своими, и он сел на них. Между тем многие из народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус едет в Иерусалим, вышли ему навстречу, и одни постилали одежды свои по пути, другие — резали ветви с дерев и бросали их на дорогу. Иные же, взявши в руки пальмовые ветви, восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» Тоже восклицали предшествовавшие и сопровождавшие его, говоря: «Осанна сыну Давидову, благословен царь грядый во имя Господне, осанна вышних!» Приблизившись к Иерусалиму, Иисус взглянул на этот город и, заплакав, сказал: «О, если бы ты, хотя всей день твой, узнал то, что служит к твоему спасению! Но это сокрыто от очей твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, стеснят тебя отовсюду и разорят тебя до основания, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не разумел времени посещения твоего». Вступив в Иерусалим, Иисус тотчас же пошел в храм и выгнал оттуда всех продающих и покупающих, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, говоря им: «В Писании сказано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Первосвященники же и книжники, видя это и слыша отроков, восклицавших в храме «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Но Иисус отвечал: «А разве вы никогда не читали: в устах юных и грудных младенцев ты устрояешь хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. На другой день, возвращаясь поутру в город, он взалкал и, увидев близ дороги смоковницу, покрытую листьями, подошел к ней, но ничего не нашедши на ней, кроме листьев, ибо еще не время было быть смоквом, сказал ей: «Отныне никто да не вкушает от тебя плода вовек». И смоковница тотчас высохла до корня. Эта смоковница была верным образом народа иудейского, который в своем ожесточении не хотел приносить плодов, и зато проклятие тяготеет над ним и до ныне.
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Дорогие друзья, мы продолжаем наше знакомство с Калугой. Возле Георгиевского храма стоит памятный крест. В его центре распятый Господь, слева великомученик Георгий, а справа Калужская Богоматерь. Венчает крест Троица, а в основании святые покровители Калужской земли: преподобный Амвросий Оптинский, преподобный Пафнутий Боровский, преподобный Тихон Калужский и святой праведный Лаврентий Христа ради Юродивый. Самые почитаемые святыни Калуги — это чудотворная икона Калужской Богоматери. В каждом храме вы встретите ее чтимый образ. Сегодня Марина Алексеевна Ефименкова, заведующая отделом литературы по искусству Калужской областной детской библиотеки, расскажет вам о чудотворной иконе Калужской Богоматери.
В нашем центре Калужском, который сохранен, слава Богу, и краеведами, и архитекторами, и отцами города, дивные храмы: Троицкий собор кафедральный, где служит владыка, митрополит Калужский и Боровский Климент. Недалеко от собора Георгиевский храм, который с 1926 по 1999 выполнял роль кафедрального собора. Почему? Потому что в это время Троицкий собор был закрыт. И знаменательно, что возле Георгиевского храма стоит крест, памятный крест, который поставлен в честь 200-летия Калужской епархии в 1999 году. В центре этого креста распятие, конечно же, распятый Господь на кресте. С левой стороны великомученик Георгий, как один из святых покровителей нашего города. С правой стороны икона Калужской Божией Матери. Венчает крест Троица живоначальная, а в основании креста наши святые покровители нашего Калужского края: преподобный Амвросий Оптинский, открывший сон оптинских старцев, преподобный Пафнутий Боровский, преподобный Тихон Калужский и святой праведный Лаврентий Христа ради Юродивый. Это наши святые, которые изображены на кресте. И вот далее я очень люблю к этому кресту подводить детей, потому что все наши святые покровители в основном изображены на нем, и можно всю историю православия Калужского рассказывать с помощью этого креста. Наверное, начнем с иконы Калужской Божьей Матери, да? Икона Калужской Божьей Матери. Сейчас появилась книга, вот где собраны и предыдущие документы, собранные об иконе Калужской Божьей Матери, последние исследования. И, наконец-то, в этой книге озвучено печальный для всех калужан исторический факт, то, что наша явленная икона, она, к сожалению, скорее всего, утрачена. Но та икона, которая стоит на первом этаже в Георгиевском храме с 7 лампадами, она чудотворит так сильно и так обильно, что первый этаж Георгиевского храма почти никогда не закрывается. То есть он закрывается в 8 вечера, потому что много паломников едут к Калужской. Одно из последних чудес, которое зафиксировано и в Санкт-Петербургской епархии, и, скорее всего, в нашей. Почему я так уверена? Потому что, когда нам о нем рассказывали, плакали все. И тот, кто рассказывал, и кому рассказывали. Это было в июне 2002 года. Староста храма Георгиевского подошла к группе паломников, а я как раз рассказывала об иконе Калужской Божьей Матери. И она говорит: да, наша Калужская, вот в нашем храме недавно было такое чудо. На Светлую Седмицу вечером появляется женщина, подходит к батюшке и начинает ему что-то рассказывать. И вдруг батюшка говорит вечером: так, сейчас и остаемся, и служим благодарственный молебен возле Калужской иконы Божьей Матери. И дальше вот эта Маргарита из Санкт-Петербурга, она рассказывает такую историю. У нее, как у очень многих петербуржцев, тяжелая форма астмы была. И она уже не чаяла избавиться от этого заболевания. И однажды ей снится сон. Снится ей удивительно красивая женщина с книгой в руках. И говорит эта женщина ей, что: а через год, Маргарита, ты будешь свободна от своей болезни. Она просыпается и думает, что ну вот, я, наверное, умру. А дальше промысел Божий так распоряжается этой Маргаритой, что она идет в Александро-Невскую лавру. Тоже стало преданием, поэтому, конечно, сейчас я это рассказываю уже как предание. Может быть, немножко это разнится с тем, как рассказывала Маргарита. Говорят, что пока она шла к Троицкому собору в лавре Александро-Невской, к ней подошла некая женщина и продала ей акафист иконе Калужской Божьей Матери. Она еще ничего не понимает. Маргарита была совершенно не церковленный человек. Но это видение ее настолько забеспокоило, что она пошла к батюшке в Троицкий собор. Он ее выслушал совершенно спокойно, сказал: «О, мать, да тебе, наверное, Калужская приснилась. А вот у нас есть». А у них там несколько образов Калужской. Один из них был достаточно такой темный. Она оставила большое пожертвование в храме. Она отреставрировала эту икону. И на Светлую Седмицу в 2002 году приехала в наш храм поблагодарить Калужскую непосредственно. Почему? Потому что ее страшная астма отступила. Она приехала здоровым человеком. Сама Калуга Явлина именуется. Не каждый город имеет явленную икону-заступницу. В 1748 году в селе Тинькове, в помещичьем доме Хитрово, две горничные убирали чердак. Одна была спокойная и смиренная, другая дерзкая и невоздержанная на язык. И вот пока они убирали чердак, та бойкая девица все что-то ругалась, а смиренная ее всячески вразумляла, что не надо вот так вот ругаться. В конце концов они находят куст, свернутый в трубочку. Вот если бы они нашли доску, никакого бы сомнения, что они нашли икону, не было. А тут вот полотно. Они его разворачивают. А там изображена женщина в темно-синем облачении с книгой в руках, с печальным лицом. Они решили, что это игуменья изображена. И девочка та, которая поспокойнее, говорит, вот будешь ругаться, накажет тебя эта игуменья. «Да плевала я на твою игуменью», — говорит дерзкая, и плюет на изображение. А дальше у нее моментально отнимаются руки, ноги, изо рта идет пена. Сразу было понятно, что это вот связано с ее дерзким поступком. Девочку, это 1748 год, крепостные еще. Родители забирают домой, кладут под образа, плачут всю ночь, потому что ребенку помочь нечем. А под утро к ним приходит Богородица в тонком видении и говорит, что дочь ваша осквернила не портрет игумени, а мой богородичный образ. И она говорит о том, что надо отслужить молебен и после водосвятия покропить болящую, и она получит исцеление. Так все сделали, эта несчастная Евдокия восстала из своей болезни. Ну, а сам Хитрово облачил в ризу и оставил в доме икону. И вот дальше сами события указывают на то, что это никакой не портрет игумени. Сомневался и Хитрово, но мало ли что, почему так все произошло, мало ли что. Хотя на всякий случай вот он ее оформил, в порядок привел. И вдруг в этой семье происходит исцеление старого слуги Прохора. Прохора все очень любили, но Прохор был глухой. И Прохору тоже является Богородица. Она ему также говорит, что надо отслужить молебен. В конце концов, он залегает на долгосрочный сон. Он спит более 2 суток. И в это время из ушей его истекает вот всякий там гной и так далее, и так далее. И он просыпается, хорошо слышит. И опять в доме, ну мало ли что. И тогда уже в семье самого Хитрово страшно заболевает дочь. Заболевает так, что врачи от нее отказываются, исцелить ее невозможно. Девочке этой тоже снится Богородица, и исцеление девочки последовало. И тогда Хитрово понимает, что надо принимать какие-то меры. Ну вот эта история иконы, как это все начиналось. Самое интересное, что когда стали собирать сведения, их же не сразу стали собирать. Никак не могут вспомнить, в какой день это было. Крестьяне помнили, что это точно был Петров пост, потому что барин всех выгнал в поле. Поэтому первое празднование иконы Калужской Божьей Матери, вот такой плавающий день, это первое воскресенье Петрова поста. А вот дальше были совершенно страшные эпидемии. Причем я специально интересовалась, это эпидемия, холеры, чумы, они же прокатывались по всей России. И везде, где были чудотворные иконы, везде была помощь Богородицы. В нашем краю, в данном случае, это была икона Калужской Божьей Матери. Дело в том, что когда уже в 18 веке, в конце 18-го было моровое поветрие, вот тут уже были крестные ходы с акафистом и с молением иконе Калужской Божьей Матери, которая поначалу называлась Калужинской, потому что на Калужке была обретена. В конце 19 века холера, также крестные ходы. Крестные ходы длились в течение дня. Ее переносили в Троицкий собор, пока ее переносили из Калужки в Троицкий. Это тоже молятся все, останавливаются на молебны. Потом из Троицкого ее переносили, несли вдоль реки, поднимались вот там в районе вокзала, шли под завали в Лаврентьевом монастыре, отдыхали какое-то время, тоже молились и потом возвращались. И только вечером на плац Парадной площади, та самая площадь, которая теперь сквер Ленина, был коленопреклоненный молебен царствующей фамилии, и вот этим завершался крестный ход. Вот такие были крестные ходы с иконой Калужской Божьей Матери. Я всегда в раж вхожу во время занятий, видим, кричу: вы поймите, что Владимирская 3 раза, а наша Калужская 4. А четвертое чудо от Калужской, которое в праздник вошло 25 октября, связано с Малоярославецким сражением. Потому что, когда пленных привезли в Калугу после этого сражения, они в каждом доме, где их располагали, а располагали их, кстати, в центре, вот здесь, они видели икону Калужской Божьей Матери, поэтому они кричали: «Вот, мы Мадонну видели в небе». И говорят, что было очень много видений, но вот опять же, французы видят, французские войска видят, а наши-то солдаты никто не видел. Одна крепостная Разумовского, Пелагея, не помню, Алексеева. Одна она только видела, а в основном это неприятель посетила, неприятеля это видение. И в конце концов в Калуге тут молятся молебные и коленопреклонения перед иконой Калужской Божьей Матери. Малоярославцы, это знаменитое сражение, оно очень неровное было на самом деле. Там 8 раз побеждали то одни, то другие, то одни, то другие. И в конце концов вся вот эта баталия малоярославецкая закончилась тем, что Наполеон вынужден был пойти по Смоленской дороги, которую сам же и разорил.
То есть на протяжении 3 веков Калужская Божья Матерь – это главная святыня города Калуги?
На протяжении, да, получается, что 3 веков, с 1748 года, явленная икона, явленная, то есть Богородица сама явилась через этот образ. И еще одно чудо, связанное с явленной иконой. В 30-е годы вот в том месте появляется источник, где стоял храм и стоит храм иконы Калужской Божьей Матери. Сейчас там, слава Богу, с 2006 года уже женская обитель. Сестры Малоярославецкого монастыря подвязаются и поднимают этот монастырь. И монастырь, кстати, осветили в честь иконы Калужской Божьей Матери.
А в 30-е годы?
А в 30-е годы многие видели, там Калужка протекает такая, холодная речка. И недалеко источник забил. Друг. И многие видели, как из-за этого холма, там городище, одно из первых поселений калужских, Богородица появляется. И очень многие это говорили отцу Ростиславу Снегиреву, настоятелю Рождественского храма. И когда отец Ростислав там после перестройки стал настоятельствовать, вот в этом, по сути дела, разрушенном храме, рассказали предание о появлении этого источника. Один из самых сильных источников нашей Калуги, чистых, замечательных, благодатных, и его осветили в честь иконы Калужской Божьей Матери.
Подошла к концу 3-я передача о Калуге. О самой почитаемой святыне Калуги, чудотворной иконе Калужской Богоматери, вам рассказывала Марина Алексеевна Ефименкова, заведующая отделом литературы по искусству Калужской областной детской библиотеки. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения Божьей Матери в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах Марина Алексеевна Ефименкова продолжит свое повествование о Калужской Богоматери, расскажет о юродивом Лаврентии и преподобном Тихоне Калужском.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня речь у нас пойдет о поэте неверующем, причем неверующем принципиально. и поэтому даже не искавшему путей к вере. Но вопреки этому, зорко отмечавшему христианские основы в окружающей жизни, намечавшему их в своем творчестве и, следовательно, выражавшего их, вне зависимости даже от собственных взглядов, приведу для примера несколько стихов. Вот первый. Слава Богу, что я знал и беду, и тревогу. Слава Богу, было круто, а не отлога. Слава Богу, ведь все, что было, было со мною. И война меня не убила пулей шальною. Ни по крови и ни по гною я судил об этой эпохе. Все, что было со мною, а иным доставались крохи. Я судил по людям, по душам, и по правде, и по замаху. Мы хотели, чтоб было лучше, потому и не знали страху. Другое стихотворение. Кто устоял всей жизни трудной, тому трубы не страшен судной, звук безнадежный и ногой. Вся наша жизнь — самосожжение, но сладко медленное тление, и страшен жертвенный огонь. Поэт, сочинивший эти стихи, Давид Самойлов. Самойлов, на мой взгляд, редкий случай воспитанного советской безбожной властью еврейского мальчика, настоящая фамилия которого, если кто не знает, Кауфман, пускай и не с детства, не сразу, но все-таки вопреки своему происхождению и интернационалистскому коммунистическому воспитанию, задался целью стать русским человеком и русским поэтом. И тоже не сразу, но все-таки более или менее стал первым и, здесь уж безоговорочно, вторым, что я в этой передаче попытаюсь показать. Задумаемся, кстати, в предложенном контексте над происходящим ныне процессом, тоже добровольным превращением многих чистокровных русских в заправских евреев. Для начала сравню личность и творчество Самойлова с уже рассматриваемыми в предыдущих передачах личностью и творчеством Иосифа Бродского. У обоих, являющихся выходцами из иудейской советской среды с ее космополитической философией и культурой, были одинаковые шансы стать ее выразителями. Но Бродский, родившийся в пору спада советской мечты о всемирном коммунистическом братстве, придуманном, кстати, иудеями, и окончательного еврейского ассимилирования с русской жизнью, с юных лет позиционирует себя как космополита, вполне сознательно отстраняющегося от всего русского, но не советского, благодаря которому, собственно, он состоялся как поэт, выразивший и, кстати, исчерпавший и обескровивший себя в пределах ее усредненно-универсальной герметичности, совершенно игнорирующий русские глубинные основы. Самойлов же, во всяком случае в стихах, предстает перед читателем персонажем с чисто русским восприятием и отношением к окружающему. А русскому, без малейшей иудейской примеси, настрою его стихов, от последней, разве что проскальзывающая порою, излишняя витиеватость, в большинстве случаев мог бы позавидовать, пожалуй, урожденный и заправский русак. Красоту русского характера, воплотившего в себе полноту русской жизни, Самойлов наиболее полно постиг на войне, в лице воевавшего с ним плечом к плечу пожилого алтайского крестьянина Семена Косова, нравственный облик которого Самойлов много лет спустя заново осмыслит в проникнутом любовью к этому русскому человеку в стихотворении «Семен Андреевич», из которого я, ввиду большого его объема, приведу лишь некоторые строфы. «Семен Андреевич, алтайский пахарь, с тобой мы полгода друг друга грели, семь раз в атаку ходили без страха, и пули тебя, как святого, жалели. Мы знали до пятнышка друг о друге, и ты рассказывал, как о любви, что кони, тонкие, словно руки, скачут среди степной травы. И кабы раньше про то узнать бы, что жизнь текла, как по лугу ровно, какие бывали крестины и свадьбы, как в девках жила Пелагея Петровна. Ты думал, что книги пишут не люди, ты думал, что песни живут, как кони, что так оно было, так и будет, как в детстве думал про звон колокольный. И ясно мне, без лишних вопросов, и правильно все, и просто вокруг, а рядом Семен Андреевич Косов, алтайский пахарь, до смерти друг. Да, он был мне друг, неподкупный и кровный, и мне доверяла дружба святая. Письма писать Пелагее Петровне, он их отсылал, не читая. Может быть, именно близкое знакомство с Косовым и подвигло Самойлова к написанию поэмы «Цыгановы», где, помимо прочего, получают дальнейшее развитие некоторые мотивы стихотворения Семен Андреевич, а заодно и более пристальное вглядывание в русский характер и формирующую этот характер русскую жизнь. Поэма состоит из 5 глав. Первая — запев, где дается общая поэтическая консистенция русской жизни, а заодно и представлены муж и жена, которые далее станут главными ее героями. В последующих главах последовательно описываются праздники принятия гостя, рождение сына, колка дров, соответственно, досуг, продолжение рода, труд и, наконец, в последней главе — смерть, заключающая, подводящая итоги этим наиболее основополагающим событием в жизни крестьянина, да и самой жизни. Все это дается с державинской плотностью, сочностью, красочностью и размахом. Возьмем, например, описание обеда, которым почуют цыгановы гостя. «Встречай, хозяйка!» — крикнул цыганов. Поздравствовались, сели. Стол тесовый, покрытый белой скатертью, готов был распластаться перед цыгановой. В мгновение ока юный огурец из миски глянул, словно лягушонок, и помидор, покинувший бочонок, немедля выпить требовал подлец. И яблоко моченое лоснилось, и тоже стать закуской упросилось, тугим пером вострился лук зеленый, а рядом царь закуски. Грусть соленый из тарелки беззаветного пиял и требовал, чтоб не было отстрочки. Графин был старомодного литья и был наполнен желтизной питья, настоянного на нежнейшей почке смородиной, а также на листочке и на душистой травке. Он сиял, при нем ждала прохладная капустка, и в ней располагался безыскусно моркови сладкой розовый торец. На круглом блюде весело лежали ржаного хлеба теплые пласты и полотенец свежие холсты, узором взор и сердце ублажали. «Хозяйка, выпей!» — крикнул цыганов. Он туговат был на ухо. Хмельного он налил 3 стакана. Цыганова в персты сосуд граненный приняла и выпила. Тут посреди стола вознесся борщ и был разлит по мискам. Поверхность благородного борща переливалась тяжко, как парча, мешая красный отблеск с золотистым. Картошка плавилась на сковороде, вновь желтым самоцветом 3 стакана наполнились, шипучий квас из жбана излился с потным пенистым дымком, яичница, как восьмиглазый филин, серчала в сале. Стол был изобилен, а тут блины. С гречишным же блином шутить не стоит, выпить под него — святое дело. Так и порешили, и повторили вскоре, не спешили. Однако время шло. Отметим в этом отрывке чувство меры Самойлова, а заодно и точность понимания русского характера, например, хотя бы следующую деталь. Герои у него не напиваются до смерти, что не преминули бы сделать в соответствующей ситуации у того же Бродского. Они не спеша пропускают нужную дозу и тут же встают из-за стола. С тем же знанием дела или с претензией на него, но все так же убедительно, и интонацией знатока описана колка дров. С женой дрова пилили, а колоть он сам любил. Но тут нужна не сила, а вольный взмах, чтобы заголосила березы многозвончатая плоть. Воскресный день, сентябрьский холодок, достал колун, пиджак с себя совлек, приладился, попробовал. За хатой тугое эхо ёкнуло, ок-ок, и начал. Вздох и взмах, язык и звон, мужского пота запах грубоватый, сухих поленьев сельский ксилофон, поленец для растопки детский всхлип, и полного полена вскрик разбойный, и этим звуком был равновелик двукратный отзвук за речною поймой. Все, как видим, описано со знанием дела и весьма убедительно, хотя можно при желании и кое к чему придраться. скажем, к тому, что обычно дрова в деревне заготавливают зимой, колют же, соответственно, не в сентябре, а в феврале-марте, но это детали. Но главное, при чтении Цыгановых читателя в первую очередь поражает вообще-то еще с самых первых ранних стихов ему присущая виртуозная передача духа эпохи, что наиболее явственно сказалось в предшествующем Цыгановым стихах о царе Иване, отмеченных помимо деталей ассоциативно-психологического свойства, например, крик кочета, отправляющего сознание православного читателя к крику евангельского петуха, пробудившего совесть апостола Петра, отрекшегося от Спасителя, или весьма емкими метафорами типа «Русь, что корабль», «Пред нею океан», еще и углубленными прозрениями в смысле историографически-философского осмысления этого духа, в особенности в контексте разгоревшихся в последние годы споров о значении личности Ивана Грозного для России. Слушаемся повнимательнее во второе по счету стихотворение этого цикла «Иван и холоп», которое сейчас озвучим. «Ходит Иван по ночному покою, бороду гладит узкой рукою. То ли ему совесть спать не дает, то ли его черная дума томит. Слышно, в досаде кочет поет, ветер, как бубен, в стекла гремит. Дерзкие очи в Ивана вперя, Ванька холоп глядит на царя. Помни, холоп, неверный и вор, что с государем ведешь разговор. Думаешь, сладко сидеть мне в царях, если повсюду враги да беда. Турок и швед сторожат на морях, суши, нагаи, долях да орда. Мыслят сгубить православных христиан, русскую землю загнали бы в гроб. Сладко ли мне? — вопрошает Иван. — Горько тебе, — отвечает холоп. — Опереться могу на кого? Лисы-бояре, да волки-князья. С младости друга имел одного. Где он тот друг и иные друзья? Сын был наследник, мне Господом дан. Ведаешь, раб, отчего он усоп? Весело мне, — вопрошает Иван. Тяжко тебе, — отвечает холоп. Думаешь, царь де наш гневен и слеп, он де не ведает нашей нужды. Знаю, что потом посолен твой хлеб, знаю, что терпишь от зла и вражды. Пытан в застенках, клещами ты рван, царским клеймом отпечатан твой лоб. — Худо тебе? — вопрошает Иван. — Худо, — ему отвечает холоп. — Ты ли меня не ругал, не честил, врал за вином про лихие дела? Я бы тебя неразумный простил, если б повадка другим не была. Косточки хрустнут на дыбе, смутьян, криком малюту не вгонишь в озноб. — Страшно тебе? — вопрошает Иван. — Страшно, — ему отвечает холоп. — Ты милосердия, холоп, не проси. Нет милосердных царей на Руси. Русь, что корабль, перед ней океан. Кормчий, гляди, чтоб корабль не потоп. — Правду ли реку? — вопрошает Иван. — Бог разберет, — отвечает холоп. Не знаю, стоит ли анализировать это стихотворение, поскольку, как я надеюсь, здесь явственно явлены подводные и подземные, но в каких-то оговорках иногда и проступающие на поверхность его смыслы, разве что вкратце кое-что сказать о них. Обратим, например, внимание на акценты, отмечающие прежде всего взаимоотношения государя и подданного ему народа, в их числе вынужденную суровость, даже жестокость второго в отношении первого, и неоднозначное, граничащее с непочитанием первого в отношении ко второму. Государя и сильных мира сего, наконец, вопрос христианского взаимопрощения и высшей правды Божьей, всегда учитываемый сознанием русского народа. Вот и в Цыгановых даже не очень сведущий и внимательный современник Самойлова по ряду деталей может, если не определить время действия, то наверняка догадаться, что речь здесь идет о 50-х годах прошлого века, но более все-таки не столько по деталям, сколько по духу. Но даже не это главное. Здесь, в своей главной попытке постижения русского духа, Самойлов, как свой, входит в цельную и полновесную жизнь, определяющую жизненный уклад и устой. Лад, как сказал бы Василий Белов, с пониманием и причастностью творящего и любящего свое творение Демиурга присутствует при трапезе с гостем, колке дров, рождении сына и смерти. Выдержанная в полихромных тонах смерть завершает эту играющую всеми красками поэму, и, конечно, вовсе не случайно. Вся изображаемая в Цыгановых жизнь бесспорно одушевлена не только внешне, но и откуда-то изнутри, но вот кем и чем. К этому постоянно бьющемуся внутри нерву Цыганов прислушивается на протяжении всей жизни, но сосредотачивается на нем в целях окончательного разрешения только перед смертью. И вот тут оказывается, что подводящие итоги всему, что происходило в этой жизни смерть, как раз не одушевлена. Вернее, если и одушевлена, то не полностью. Чтобы довести дело до конца, требуются дополнительные душевные усилия. И отправившийся умирать в сарай Цыганов, собственно, здесь их и предпринимает. Однако самый конечный результат все-таки так и остается недоступным его пониманию. Как недоступен жене в конце поэмы у тела остывающего мужа, словно по наитию, выдыхающий откуда-то изнутри. «Жаль, Бога нет». Этот вздох на всем протяжении творчества во многих стихах исходит и от автора, интуитивно чувствующего и выражающего это ощущение присутствия в мире Бога, но на уровне разума. А этот уровень все-таки очень много значит для интеллигентов вроде него, все-таки не могущего его принять в себя, и совсем подобно Цыгановой, жалеющим об этом. Все-таки жаль, что его нет». То есть Бог, как окончательный, завершающий картину гармонического и цельного мироустройства элемент, как основополагающий, так сказать, штрих в деле окончательного прояснения картины красоты мироустройства, явно лежащей на поверхности, все ж таки необходим. Все это, как мне кажется, есть и в подтексте предсмертных размышлений Цыганова, которые мы сейчас приведем. «И думал Цыганов, зачем я жил? Зачем я этой жизнью дорожил? Зачем работал, не жалея сил? Зачем дрова рубил, коней любил? Зачем я пил, гулял, зачем дружил? Зачем, когда так скоро песня спета? Зачем?» И он не находил ответа. И дальше думал, как же это? Зачем я жил? Зачем был молодой? Зачем учился у отца и деда? Зачем женился, строился, копил? Зачем я хлеб свой ел и воду пил, и сына породил? Зачем все это? Зачем тогда земля? Зачем планета? Зачем? И он не находил ответа. И думал он, зачем растет трава? Зачем дожди идут, гудят ветра? А осенью зачем шумит листва? И снег зачем? Зачем зима и лето? Зачем? И он не находил ответа. И вновь стал думать, солнце с высоты меж тем сошло, дохнуло влажной тенью. Неужто только ради красоты живет за поколением поколение, и лишь она не поддается тлению, и лишь она бессмысленно играет в беспечных проявлениях естества? И вот такие, обретя слова, вдруг понял Цыганов, что умирает. Конечный ответ, который в конце жизни обретает Цыганов откуда-то извне, не от самого ли автора, весьма и весьма спорен. Впрочем, и сам автор, подсказавший его Цыганову, и сам это понимает. Недаром и этот ответ, как и все предыдущее, он формулирует в форме неокончательного предположения. Но из этого финального вздоха об отсутствии Бога следует вот еще что. Нет Бога, значит, не вечно и то, что воодушевляло эту довольно трудную, тяжелую, хотя и ладно текущую жизнь сельской семьи. Больше того, физическая смерть любого из ее членов неизбежно должна прервать кажущуюся очень крепкой связь между ними, умершим и пока что еще остающимися в живых. И к Цыгановой, пожалевшей у тела умершего мужа об отсутствии в своей жизни Бога, хотя он, конечно, и в эту минуту присутствует и возле нее, и возле умершего, как присутствовал рядом всегда, приходит понимание этого присутствия. В этом, хотя очевидно такой смысл, вряд ли вкладывается. складывался Самойловым. Вообще-то, во многих стихах, воспринимавшего это событие вполне в христианском и даже, можно сказать, православном духе, чего стоят, например, строки «Хочу, чтоб сын мой и его друзья несли мой гроб в прекрасный праздник погребения». В этом залог будущих ее прозрений и, быть может, и приход к Богу через эту смерть. На этой оптимистичной ноте мы и закончим наш сегодняшний эфир.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Петровками. Петровки, пост легкий летний. Горкин называет апостольский, Петро Павлов. Потому и постимся из уважения.
Как так не понимаешь?
Самые первые апостолы, Петра то Павел, за христомученический конец приняли.
А вот...
Петра на кресте язычники распяли, а апостолу Павлу главку мечом посекли. Не учи людей Христову слову. Апостол-то Петр говорит им, я креста не боюсь, а на него молюсь. Только распните меня вниз головой.
Почему вниз головой?
А вот я, говорит, недостоин Христовой мученицкой кончины на кресте. У язычников так полагается на кресте распинать. Я хочу за него муки принять. Вниз меня головой распните. А те и рады, и распяли вниз головой. Потому и постимся из уважения.
А апостола Павла главку ему мечом, а? Почему?
Ихний царь не велел.
Не то чтобы добрый был, а закон такой. Апостол Павел римский язычник был, покуда не просветился.
Да какой был-то, самый лютый, все старался кого бы казнить за Христово слово. И пошел он во град Дамасский христиан терзать. И только ему к тому граду подходить, ослепил его страшный свет. И слышит он из того света глаз. «Савл, Савл, почто гонишь меня? Не сможешь ты супротив меня? Уж неизвестно, ему, может, и сам Христос явился в том свете. Он и ослеп со свету того. И постиг истинную веру, крестился, и тут прозрел. Святые молили за него». С той поры уж он совсем другой стал, и имя свое сменил, стал Павлом, и стал Христа проповедовать.
А по пачпорта все будто язычник ихний,
а у римских язычников своих распинать нельзя, а головы мечом посекают. Ему главку и посекли мечом, вот и постимся петровками. Из уважения.
Петровками у нас не строго. И пора летняя, и не говеем. Горкин только да Марьюшка соблюдает строго, даже селедочки не едят. А Домна Панферовна, банная стражиха, та и петровками говеет, к заутренним и вечерним ходит. Горкин тоже говел бы, да летнее время, делов много, подряды, стройки. Ну, рождественским постом отговеет, да великим постом два раза обязательно. На дачу мы не поедем, на Воробьевку, мамаша не здоровится. Горкин мне пошептал на приставание с дачей: «Скоро, может, махонький братец, а то сестрица у тебя будет, вот и не нанимали дачу». Папашенька обещался на то лето в Ранцове дачу нанять. Там и ягода всякая, и грибов что, и карасики в прудах. Приеду к тебе, карасиков обучу ловить. Да чего нас с тобой на дачу? У нас Москва-река под рукой. Выпадет денек потеплей, мы с тобой и закатимся погулять. Белье вот повезут полоскать. Хачков захватим, на травке посидим, закусим, цветочков желтиков насбираем, свербочки пожуем и рыбки живой прихватим у Дениса. У него всегда в садке держится про запас. И вот выдался денек, жаркий-жаркий, ни облачко на небе, вот бы на Москва реку-то. А сестрица Соня, как на грех, басню задала выучить. Я у ней большую коробку с бисером рассыпал. Заставила меня до единой бисеринки все собрать, да еще валай кота выучить, большущую. Но басня-то пустяки. Я ее за час выучил отлично. Совочка даже не поверила. Врешь-врешь. Я ей ответил без запинки. А она: врешь-врешь, ты ее и раньше, должно быть, знал. И опять за свое: изволь все до бисеринки. Хотел половой щеткой сразу, а она... Учительница какая? Нет, с пылью мне не нужно, а ты мне все по бисеринке соберешь. Учись терпению. И вдруг: сбирай смелок, на дачу с тобой едем, кричит под окном детской Горкин и велит Антипушке запрягать смолу. Кривая наша чего-то захромала, ноги у ней заплыли от старости, пожалуй. Я знаю, что это не на дачу, а на Москва-реку полоскать белье. Бисер еще не собран, но Горкин уж отпросил меня. Сонечка говорит: ну уж беги, лентяюшка, бей баклуши. Лето у всех, а меня мучают, все каким-то экзаменом стращают, а до него еще года два, а за два-то года все и помереть успеют, Горкин говорит. Под навесом запрягают старика смолу. Жалко старика, из уважения только держим. Ноги у него в наплывах, но до Москва реки нас дотащит. Все-таки животное существо. Жалко татарину под нож отдать. И все-таки заслуженный. Сколько всякого материальцу перевозил на стройки. И в Писании сказано: скота миловать. А на Москва реке теперь живая дача. Воздух привольный, легкий, ни грохоту, ни пыли, гуляй, лежи на травке, и огонек можно разложить, будушники не загрозятся. Горкин в майской позевочке кричит молодцам выносить белье. Я бегу к Марьюшке. Она говорит: будь с тебя. Панкрат хлеб краюху взял, и лук зеленого, и кваску. Какие еще те разносолы? Петровки нонче. И дает пирожка с морковью. Из печи только. Едут с нами горничная Маша, крестница Горкина, и белошвейка Глаша со двора. Такие-то болтушки, женихи только в голове. С ними нам не компания, пусть их свое стрекочет. Сидим с Горкина впереди и правим. Со смолой умеич тоже надо. Можно и без пальтишки, и теплынь. И Москва-река теперь согрелась, июнь месяц. По улице сапожники-мальчишки в окошко глядят, завидуют. Невеселая жизнь сапожницкая, плотничи наша куда лучше. Как можно? Плотник и купальни ставит, и дачи строит, при живом дереве всегда на воле, и сравнений никакого нет. А инструмент взять? Пила, тупорик, струбцинка, и рубанки тебе, и фуганки, и шершебель. Не сравнять никак. Сапожник на липке весь век живет, а плотник — вольная птица. нонче он тут, а завтра под Коломну ушел, и со всяким народом сходишься, как можно. А то старинный хором ломать в имениях, чего только не увидишь, не услышишь».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм «Благовещение» в Петровском парке.